Наш коллега Павел Давыдов.
И теперь по традиции коротко о погоде. Западноевропейский антициклон будет определять условия погоды в ближайшие дни на большей части европейской территории России. Лишь на севере скажется влияние атлантического циклона, а восток холодными атмосферными фронтами заденет уральский циклон. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем около 19, выше нуля, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Референдум жителей Южной Осетии. Как воспринимают сегодня дату 11 сентября родственники погибших в результате теракта? Выставка, приуроченная к 400-летию Рембрандта в музее имени Пушкина в Москве.
Об этом в ближайшие полчаса. Кроме того, сегодня должен состояться долгожданный для многих почитателей этой певицы концерт Мадонны. Это и есть главная тема утреннего эфира. Мы задаем слушателям вопрос: хотите ли вы попасть на концерт Мадонны? От себя добавлю, что это будет очень трудно сделать.
Да, я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
6 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главным темам этого часа. Лидер самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокойте сегодня заявил о своем решении назначить референдум на 12 ноября сего года. Жителям республики, по словам представителей официального Цхинвали, будет предложено ответить на вопрос: согласны ли вы с тем, чтобы Южная Осетия сохранила свой нынешний статус независимого государства и была признана международным сообществом? Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Голосование по проблеме самоопределения Южной Осетии и президентские выборы в этой республике должны пройти в один день, 12 ноября. Тбилиси уже дал понять, что не намерен признавать ни итоги референдума, ни будущего президента. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Исполнительная власть Грузии пока никак не отреагировала на решение президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте провести повторный референдум о независимости Южной Осетии. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили считает этот референдум незаконным.
Это все потуги незаконные, и никакого влияния на политические процессы, кроме отрицательного, такие вещи не могут иметь.
Лидер парламентской оппозиции Леван Бердзенишвили заявляет, что власти Грузии по определению не могут согласиться с таким референдумом.
Видели такие референдумы, например, у Черногории, но тогда Сербия сказала, что если референдум покажет такой результат, мы с этим делом согласимся. Грузия такие вещи по поводу Южной Осетии говорить не может.
Бывший депутат парламента Южной Осетии, лидер республиканской партии «Отчизна» Вячеслав Габузов считает, что республика должна стремиться к международному признанию. Но об этом ее народ уже высказывался не один раз.
Один референдум уже был проведен в 92-м году. Там четко было определенное мнение народа. Другой референдум, тоже, в принципе, касающийся в той или иной степени вопроса о независимости, был проведен лет 5 назад. Это когда Конституцию Республики принимали, там тоже первая статья четко говорит, что Республика Южная Осетия является суверенным, независимым, демократическим государством.
Южной Осетии сегодня гораздо актуальнее было бы выработать статус широкой автономии в рамках Грузии, а не искать международного признания. Убежден заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов.
Еще лет 20, если сравнить положение Южной Осетии, осетинской культуры, языка, образования в Южной Осетии в рамках Грузии, и сравнить политику русификации, политику полного пренебрежения традициями осетинского народа, которая была там при кремлевском сатрапе Одинцове в советские времена, то это небо и земля. Причем, конечно, небо – это Грузия.
Так считает заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Во многих музеях мира в 2006 году проходят выставки, приуроченные к 400-летию Рембрандта. Московский музей изобразительных искусств имени Пушкина решил уделить особое внимание окружению великого голландского живописца, подготовив экспозицию под названием «Рембрандт, его предшественники и последователи». Об этой экспозиции наша коллега Лиля Пальвелева.
5 полотен кисти Рембрандта привезли из музея Метрополитен в Нью-Йорке, 1 картину из французского музея Гране, а остальные произведения огромной выставки на Волхонке из российских собраний. Сопоставление творческой манеры великого голландца с другими художниками его времени, по мнению куратора выставки Вадима Садкова, приводит к интересным наблюдениям.
Принадлежащая нашему собранию картина «Изгнание торгующих из храма» была исполнена Рембрандтом в 20-летнем возрасте. Картина раннего лейденского периода, когда Рембрандт еще больше похож на своих учителей, чем на самого себя в зрелый и поздний период творчества. Это как раз тот тип картины, которая фактически единственная у нас в России. В Эрмитаже прекрасная коллекция, таких картин там нет.
А вот на незавершенном автопортрете Рембрандт, говорит Вадим Садков, уже очень немолод.
Маленький автопортрет из музея Гране в Экс-ан-Провансе еще 50 лет назад считался в лучшем случае произведением художника круга Рембрандта или даже вообще подделкой 18 века. Но вот тщательнейший комплексный анализ, который провели ученые, реставрация картины, когда был удален слой старого пожелтевшего лака, технологический анализ основы картины, анализ дендрологический, то есть когда была спилена эта доска, и самое главное, конечно, анализ художественного стиля данного произведения, позволили прийти к заключению, что это, несомненно, оригинальное произведение Рембрандта. А вот та кажущаяся несколько свободной, даже иногда неряшливой живописная манера, мало характерная для картины такого маленького формата, объясняется тем, что это незаконченное произведение. Рембрандт, подобно Тициану, имел манеру, начав работать над картиной, ее ставить лицом к стене и обращаться к ее завершению несколько лет спустя, или вообще забывал закончить такого рода работы. Какие-то из них были закончены после его смерти учениками, что тоже внесло серьезную путаницу, а некоторые, как этот маленький автопортрет в берете, просто остался незавершенным.
И все-таки самое ценное в выставке – это графика Рембрандта, его рисунки и афорты из собрания музея имени Пушкина. Требования к хранению произведений на бумаге не позволяют держать их в постоянной экспозиции, поэтому они нечасто покидают запасники. Сейчас в музей стоит прийти уже только для того, чтобы увидеть небольшую по величине гравюру «Грехопадение», где сжавшийся от ужаса Адам тянет руку к яблоку, которое держит Ева с неожиданно угрюмым лицом и головой, втянутой в плечи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах и других странах в понедельник почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют подписать сегодня новое коалиционное соглашение. В Ливан переброшено еще более 200 французских миротворцев. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
И сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема «Экономический форум в Крынице и российско-польский диалог» ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16, как обычно в это время на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начнем его с тенниса. После окончания открытого чемпионата США произошли некоторые перемены в международных рейтингах. В чемпионской гонке женской теннисной ассоциации, впрочем, перемен немного. Там изменились только 9-я и 10-я позиции. Россиянка Динара Сафина смогла обойти швейцарку Пати Шнидер. Первые 8 мест в прежней последовательности занимают Жюстин Анен Арден, Бельгия, Амели Рисмо Франция, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, обе россиянки, Ким Клейстерс из Бельгии, Мартина Хинги из Швейцарии, Елена Дементьева и Надежда Петрова, еще две российские теннисистки. А во внутреннем рейтинге, который составляется по итогам 52 недель, первый по-прежнему идет Амели Морисмо, французская теннисистка, второй Жюстин Анен Арден, а Мария Шарапова вышла на третье место. По окончании открытого чемпионата США изменения в рейтинг-листах Ассоциации теннисистов-профессионалов в основном связаны с прогрессом финалиста этого турнира американца Энди Родика и полуфиналиста россиянина Николая Давиденко. В чемпионской гонке Родик поднялся с 10 места на 3, а Давиденко с 6 на 4. Впереди с огромным отрывом идут два лидера мирового сезона – швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Федерер, напомню, выиграл US Open. Хорват Иван Любичич опустился с 3 места на 5, испанец Томми Робредо с 5 на 6, аргентинец Давид Налбандян с 4 на 7, а киприот Маркос Багдатис с 6 на 9. Но наибольшего прогресса добились американец Джеймс Блейк, он сейчас на 8 месте, и немец Томми Хаас, он с 12 места переместился на 10. А во внутреннем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов первые 4 позиции неизменны. А впереди Роджер Федерер, далее Рафаэль Надаль, Иван Любичич и Давид Налбандян, россиянин Николай Давиденко на 5 месте. Еще один российский теннисист Игорь Куницын потерпел поражение в первом же круге на стартовавшем турнире в Пекине. В 2 сетах он проиграл корейцу Хьюин Тайкли 3-6-4-6. Далее о футболе. Европейский союз футбольных ассоциаций УЕФА объявил новые суммы призовых за участие в Лиге чемпионов. Победитель турнира, всего турнира, получит 7 миллионов евро, финалист 4 миллиона. Выход в групповой турнир уже принес участникам по 2 миллиона евро. За каждый из 6 матчей на этом этапе клуб получит еще по 400 тысяч евро. Напомню, что сегодня, 12 сентября, стартует групповой турнир в Лиге чемпионов. «Спартак» проведет матч в Мюнхене против Баварии. Донецкий «Шахтер» сыграет в Риме против Ромы. Кроме того, сегодня матчи «Спортинг» – «Интер», «Олимпиакос» – «Валенсия», «Челси» – «Вердер», «Барселона» – «Левский», «Галатасарай» – «Бордо» и «Эйндховен» – «Ливерпуль». А завтра, то есть 13 сентября, в борьбу вступят еще две команды с пространства бывшего Советского Союза. Киевские «Динамовцы» дома сыграют с румынским клубом «Стяуа», а ЦСКА в Португалии будет играть с клубом «Порту». Еще о футболе. Главный тренер сборной Испании Луис Арагонес объявил о том, что хочет уйти в отставку. Впрочем, федерация пока его отставку отклонила. Напомню, что недавно Испания проиграла Северной Ирландии со счетом 2-3. На волнах радио «Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта. В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» начинает серию репортажей, посвященных 5-летней годовщине терактов в США, событий 11 сентября 2001 года. Одним из тысяч погибших в тот день был Чарльз Барлингейм, пилот авиарейса номер 77 авиакомпании American Airlines. Его самолет, захваченный террористами, врезался в здание Пентагона. Погибли 188 человек, в том числе 63 пассажира и члена экипажа авиалайнера. Его сестра Дебра Барлингейм в интервью для «Радио Свобода» рассказала, как сегодня она воспринимает дату 11 сентября и как представляет себе последний день жизни своего брата. У микрофона наш коллега Александр Гостев.
По словам Дебры Барлингейм, 11 сентября для нее не столько дата нападения террористов или чья-то попытка убить как можно большее число невиновных людей, но скорее личная история отваги и верности долгу ее брата Чарльза.
Последний раз я видела своего брата примерно за месяц до 11 сентября. Я только что переехала жить в Лос-Анджелес, и он туда прилетел. Он часто летал по этому маршруту Вашингтон-Лос-Анджелес. Мы поужинали вместе, он и еще один наш брат, моя дочь и я. У него как раз был перерыв на отдых между двумя рейсами, и мы действительно прекрасно провели время. Но тот вечер оказался последним, когда я его видела. Во время этого ужина.
Дебра Барлингейм вспоминает, что узнала о гибели Чарльза лишь спустя несколько часов.
Вы, разумеется, помните, что сначала поступали сообщения с Пентагона, куда я врезался самолет моего брата, будто внутри здания взорвалась бомба. Потом появилась информация о падении маленького самолета, потому что видеокадры, показывающие масштаб разрушений, появились ведь позже, много позже. Люди, те, кто был далеко, не представляли себе размер трагедии, журналистов близко не подпускали. Как мне кажется, примерно через час после того, как самолет врезался в здание, мне позвонил мой брат, который, в свою очередь, получил звонок от ближайшего друга Чарльза. Информация первоначально пришла из ФБР.
В интервью «Радио Свобода» Дебра Барлингейм сказала, что, хорошо зная брата, уверена, она знает, как он вел себя в последние минуты жизни.
Я 100% уверена, что он сражался с ними. Я знаю, что он дрался с террористами, потому что есть расшифровка черных ящиков с этого самолета. И мы знаем, что в кабине пилотов была настоящая смертельная схватка. И я еще потому так уверена в его мужестве, потому что он как-то сказал одному из наших братьев 2 года назад, что это просто глупо, по его мнению, то, что пилотов авиалайнеров перед вылетом обыскивают в аэропортах на предмет каких-то мифических пистолетов, ножей, а потом дают им ключи от самолета. Потому что, как он выразился, любой самолет, в сущности, та же самая боевая ракета. Он шутил: «Я сижу на 27 тоннах горючего. Вот это и есть оружие массового поражения». Поэтому Чарльз никогда, даже если бы ему вдруг показалось, что это, так сказать, обыкновенный угон, никогда не позволил бы завладеть самолетом. Он никогда не покинул бы кабину по собственной воле, потому что самолет так опасно устроен, что они могли бы легко причинить вред пассажирам, убить их. Сейчас уже ясно, что они напали на него с этими ножами, поэтому ему пришлось драться изо всех сил. Об этом мне думать тяжелее всего, потому что Чарльз всю жизнь во всем оставался верен долгу, и там он тоже был на службе, и он исполнил свой долг. Знаете, он был настоящий солдат. Он умер, зная, что самолет, его пассажиры, его самолет оказались в руках этих убийц. И это было самое страшное для него — умереть, уже понимая это. Я представляю, что он испытывал, и как тяжело ему пришлось, как он дрался. Но мы должны понимать, что пилоты тоже ведь всегда пристегнуты к креслам. Их ведь просто казнили, можно сказать.
Дебра Барлингейм, сестра Чарльза Барлингейма, пилота, захваченного террористами авиалайнера компании American Airlines, врезавшегося в здание Пентагона 11 сентября 2001 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 6 часов 23 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». «Время свободы», простите, продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Следы Бен Ладена утеряны, утверждает американская газета. Агенты ЦРУ страхуют себя на случай судебного преследования. Зураб Церетели представляет американцам слезу скорби. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты потеряли след Бен Ладена, утверждает авторитетная американская газета. Его поимка выглядит чрезвычайно трудной задачей. Между тем, американские законодатели выделили на прошлой неделе беспрецедентную сумму специально на поиск и захват главы Аль-Каиды, рассказывает Алан Давыдов.
В конце прошлой недели Сенат Соединенных Штатов единогласно одобрил выделение $200 миллионов на восстановление отдела ЦРУ по розыску и поимке Усамы Бен Ладена. Этот отдел под названием Alex Station был расформирован в конце прошлого года, а его аналитики были переведены в Центр по контртерроризму ЦРУ. Через 2 дня после этого решения в газете «Вашингтон-Пост» появилась большая публикация, в которой утверждалось, что след Усамы Бен Ладена давно потерян после того, как 2-летние поиски главы террористической сети в горах на границе Афганистана и Пакистана ничего не дали. Не поступило никакой новой информации со спутников, электронных станций слежения или от осведомителей. Количество последних, особенно в Пакистане, резко сократилось после рейдов тамошних военных в зоны влияния племенных вождей. Вся статья по своему тону не преисполнена оптимизма. Однако официальные лица в Вашингтоне думают по-другому. Вот что говорит о возможности поймать Бен Ладена помощник президента по внутренней безопасности и контртерроризму Фрэнсис Таунсенд. «Я не впадаю в уныние, поскольку мы сосредоточили на этом все усилия, все свое внимание. Мы каждый день обсуждаем планы и действия, направленные на поимку Бен Ладена и его заместителя Аль-Завахири. Я абсолютно уверена, что они предстанут перед правосудием». В минувшее воскресенье возобновление кампании по поимке Бен Ладена прокомментировал, выступая в программе телесети NBC, и вице-президент Соединенных Штатов Ричард Чейни. Несмотря на утверждение ряда сотрудников разведки о потере следов Бен Ладена, на которые ссылается Вашингтон-Пост, Чейни заявил, что курс на поимку Бен Ладена остается неизменным. «Мы серьезно относимся к этому. Мы активно ведем охоту на Бен Ладена с самого начала». В 2002 году Соединенные Штаты вывели из Афганистана свои подразделения специального назначения, и это означало конец активной фазы поисков Бен Ладена. А Джордж Буш обмолвился тогда, что не будет много на нем концентрироваться, хотя в начале афганской военной кампании президент заявил, что будет добиваться взятия Бен Ладена, живым или мертвым. Сегодня сегодня вице-президент Ричард Чейни признает, что поимка Бен Ладена вряд ли ослабит накал войны с террором. Он, разумеется, является не единственным источником проблемы. Если завтра он будет ликвидирован, останется сама Аль-Каида, останутся Завахири и другие. Вместе с тем, поимка Бен Ладена была для нас высшим приоритетом и остается таковой сегодня. Президент и я периодически получаем доклады на этот счет. Всплеск внимания к идее охоты за Бен Ладеном в американском истеблишменте совпал с обнародованием видеопленки, на которой, как считают эксперты, Усама Бен Ладен напутствует исполнителей терактов против США накануне 11 сентября 2001 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Так называемые юридические страховки стали популярны в последнее время среди сотрудников американских спецслужб, опасающихся судебных исков со стороны объектов их интереса. Сотрудники ЦРУ и других федеральных агентств хотят быть уверены, что они смогут позволить себе адвоката, если нынешние методы дознания будут в будущем признаны незаконными, и заключенные, подозреваемые в терроризме, начнут их судить. Слово Владимиру Морозову.
Зачем государственному служащему частная помощь со стороны? ЦРУ – организация правительственная. Разве там не хватает адвокатов, чтобы защитить своих? Более того, в составе американского правительства находится самая большая юридическая фирма в мире – Министерство юстиции. Но фирме разрешено защищать и агентов ЦРУ, и федеральных служащих вообще, только если эти люди действовали в рамках должностных инструкций и в интересах правительства. Но эти интересы по-разному понимают представители республиканской и демократической партий. Первые – за жесткие меры дознания, вторые – за либеральные. Сейчас эксперты спорят, что считать пыткой. Публика не может договориться, что важнее – соблюсти гражданские права террориста или спасти жизни американцев. Сегодня в Конгрессе республиканцы в большинстве, они же в Белом доме. Их мнение выразил председатель Сенатского комитета по разведке Пэт Робертс.
I am a strong supporter of the First Amendment and civil liberties.
Я всячески поддерживаю первую поправку к Конституции и другие законы, оберегающие наши гражданские свободы. Но если вы мертвы, то у вас нет никаких гражданских свобод. После ноябрьских выборов демократическая партия может получить большинство голосов и в Сенате, и в Конгрессе. И тогда туда станут по повестке вызывать разведчиков на доследование. Если на президентских выборах 2008 года тоже победит демократ, то такие повестки пойдут в ЦРУ и от федеральных прокуроров. На этот случай и нужна страховка, которую сотрудники ЦРУ покупают в фирме Wright & Company, расположенной под Вашингтоном в городке Арлингтон. Страховка стоит всего $300 в год, но может оплатить судебные издержки стоимостью до $200,000. Громких судебных дел против секретных агентов пока не было, но возможность таких дел несколько раз подтверждал Верховный суд страны. В 1971 году находившиеся на подозрении лица подали в суд на шестерых агентов службы по борьбе с наркотиками, требуя возместить материальные издержки, которые вызвал несанкционированный обыск. Верховный суд такой судебный процесс разрешил. 11 лет позже суд постановил, что правительственных служащих можно привлекать к суду, если их действия нарушили чьи-то конституционные права.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 12 сентября, вторник. Далее в нашем эфире.
Экологическая ситуация в зоне Амура и Сунгари. Лауреаты кинофестиваля независимых американских фильмов «Вдавили».
Сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Хотите ли вы попасть на концерт Мадонны?
И сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Эффективность правовых средств в борьбе с экстремизмом», ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в час дня в прямом эфире «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Соединенных Штатах минуты молчания почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке и Вашингтоне погибли около 3000 человек. В траурных церемониях приняли участие президент США Джордж Буш, нынешний и бывший мэр Нью-Йорка, многие другие видные деятели. В окрестностях Владикавказа потерпел аварию военный вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 4 ранены. Всего на борту были 14 человек. Кроме членов экипажа, также высокопоставленные офицеры и генералы. Причины крушения выясняются.
В Читинской области прошли похороны 14 горняков, погибших в результате пожара на шахте Дарасунского рудника. В регионе в понедельник был объявлен день траура. Погибли 25 человек, спаслись 39. Президент и премьер-министр палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания договорились о создании правительства национального единства. В Ливан переброшено еще более 200 французских миротворцев. Киргизская оппозиция планирует сегодня провести в Бишкеке митинг в защиту своего лидера, бывшего спикера парламента Амурбека Текебаева. Он возвращается на родину из Польши, где был задержан по обвинению в контрабанде наркотиков. В его багаже был найден героин. На Украине 4 политические партии, представленные в Верховной Раде, планируют подписать сегодня новое коалиционное соглашение. В коалицию должны войти партии регионов премьер-министра Виктора Януковича, пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. Замоскворецкий суд Москвы начинает сегодня рассмотрение иска пассажира метро, в которого выстрелил милиционер. 22-летний Рустам Байбеков требует компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Ответчик МВД России. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных, центральных и черноземных областях европейской территории России дальнейший рост атмосферного давления может провоцировать ухудшение самочувствия людей, страдающих нестабильным артериальным давлением. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также без осадков и также около 19 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 12 сентября. У микрофона Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Репортаж о приезде Мадонны в российскую столицу.
Напомню, что это главная тема нашего утреннего эфира. Концерт Мадонны в Москве ожидается сегодня в спорткомплексе «Лужники». Я говорю потому так осторожно, что место концерта неоднократно уже менялось. Шоу, тем не менее, запланировано в Лужниках. Это место выбрано организаторами и московскими властями в результате длительных переговоров. И если к вечеру в Москве пойдет дождь, организаторы шоу не исключают возможности разгона туч с помощью специальной техники, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
В Лужниках все готово для шоу «Мадонны». Смонтирована сцена, приведена в порядок техника. Готовы два огромных экрана, на которые будет транслироваться выступление певицы. Зрителей, пришедших на концерт, ждет тщательная проверка билетов. На них должна быть специальная голограмма. И своих вещей. В Лужники запрещено проносить любые напитки, даже безалкогольные. Концерт певицы был перенесен с 11 на 12 сентября. Кроме того, сменилось место его проведения. В связи с этим несколько недель шел обмен старых билетов на новые. Пиар-менеджер тура «Мадонны» Антон Антрашкин заявил в интервью «Радио Свобода», что все, купившие билеты на концерт, должны остаться довольны новыми местами.
Не пытались сделать вид, что обмен билетов – это очень удобная для всех штука. Вы прекрасно знаете, это была вынужденная мера в связи с тем, что правоохранительные органы и организаторы концерта выбрали именно Лужники и подтвердили его как максимально соответствующим требованиям безопасности. Понятно, что это неудобно для граждан, неудобно для организаторов, но согласитесь, безопасность во время концерта – это выгодно не только организаторам, это нужно и важно прежде всего для зрителей. Если у вас платиновый билет за 25 тысяч, вы получаете место в платиновом секторе Лужников. То есть те билеты меняются в соответствии с сектором. Фан-зона перед сценой не меняется, а вот танцпол, люди, купившие билеты на танцпол, мы призываем их обменять билеты на места на трибунах Лужников. То есть это даже своего рода апгрейд, потому что эти билеты, они более высокой стоимости. И у них есть такая возможность сделать это.
Как вы думаете, почему такой ажиотаж вокруг приезда Мадонны в Москву?
Вы знаете, этот ажиотаж абсолютно предсказуем. Такого масштаба звезды, которая, с одной стороны, была бы безусловной легендой современной музыки, и с другой стороны, невероятно кассовым, популярным артистом сегодня и сейчас, такого еще не было.
Билеты на концерт Мадонны стоят от 1 до 25 тысяч рублей, но еще за две недели до шоу перекупщики продавали их за 70 тысяч. Концерт Мадонны в Москве завершает ее европейское турне. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы Юрий Багров обратился к москвичам и гостям столицы с вопросом, хотят ли они попасть на концерт Мадонны.
Нет. Ну просто я ее не слышу.
Нет. Ну, старая она для меня, на самом деле. Что еще могу сказать?
Ну, вообще, да. Не знаю, по времени, я думаю, не успею билет уже купить. Все-таки легенда. Интересно. Мне старая ее песня нравится, да. Ну, и сейчас так тоже более-менее. Я просто восхищаюсь как бы тем, что она в такие годы, сколько ей уже, и так вот выглядит.
Да, возможно, пойду. А зависит от того, достанет мой товарищ билет или нет. Ну, мировая звезда, все-таки надо сходить, как он. Люди ездят на Кремль смотреть в Россию. Мадонна все-таки тоже имя.
О, хотеть не вредно. Очень дорогие билеты, вы что? Я только с внуком хожу. По циркам, по детским. А с себя уже все. Только внука. Вожу. Ему 9 лет, 8 вернее. Очень нравится, конечно. Ну, как-то так по телевизору еще для меня достаточно. И все, а так нет. Я даже и в мыслях не держу такое вещи, чтобы послушать в зале. И, честно говоря, я не люблю сейчас в залах смотреть. Где-нибудь будешь сидеть на галерке, шум, гам. Я люблю по телевизору рассмотреть, послушать. Знаете, как это? Может быть, это более молодежь как-то будет там, как грубо говоря, что там, как они сейчас говорят, оттягивается.
Хотел бы, не отказался. Но тяжело, дорого. Если бы цена не превышала бы долларов 300 хотя бы. Вот так вот, если за это бы, может быть, и пошел.
На Мадонну, честно говоря, не очень. Я просто другую немножко музыку слушаю.
Нет, я не любитель ее музыки.
Думаю, что нет. Народу очень много будет. Давка, я думаю. Попасть так туда, где можно было реально посмотреть шоу, не удастся. А смотреть где-то там, тогда уж лучше по телевизору, я думаю.
Нет, не хотел бы. Ну, что-то нравится, что-то нет. Есть лучшие варианты. Ну, вот, например, джаз.
Нет, не такая фигура, чтобы на нее ходить. Маккартни там не сравнится, это автор. А это пустышка, так.
Хотела бы. Ну, вообще, нам не нравится, как вообще женщина, как личность.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, хотели бы вы попасть на концерт Мадонны. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:38. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Кто стал лауреатом кинофестиваля независимых американских фильмов в Давилле и отчего британские библиотеки находятся в кризисе? Об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Семейная комедия «Маленькая мисс Радость» режиссеров Джонатана Дейтона и Валерии Феррис получила главный приз на кинофестивале независимых американских фильмов, который проходит каждый сентябрь во французском городе Давиль. В картине рассказана история обычной американской семьи, которая везет свою 7-летнюю дочь на конкурс красоты для девочек в Калифорнии. Второй по значению приз жюри, который возглавляла в этом году актриса и режиссер Николь Гарсия, достался фильму «Полу Нельсон» – драме об отношениях бруклинского школьного учителя и его ученицы. Награду за лучший сценарий и приз международной критики получила картина «Малышка Шерри», ранее удостоенная главной награды Карловарского кинофестиваля. Джорджо Армани станет на один день главным редактором британской газеты «Индепендент». Итальянский кутюрье подготовит к печати номер газеты, который выйдет 21 сентября. 16 мая этого года главным редактором газеты на один день стал лидер группы U2 Bono. В результате тираж этого номера «Индепендент» вырос на 700 тысяч экземпляров, а половина выручки была направлена в основанный музыкантом фонд помощи жертвам СПИДа в Африке. Средства, вырученные от продажи номера, который будет редактировать Армани, также поступят в этот фонд. Популярная британская писательница Сьюзен Хилл выступила с критикой новых тенденций в работе британских библиотек. По словам Хилл, чиновники стараются избавиться от книг и превратить библиотеки в социальные центры. Заявление Хилл стало ответом на подготовленный правительственным комитетом по делам музеев, библиотек и архивов доклад, согласно которому бюджетные средства, выделяемые на закупку книг для публичных библиотек, не будут увеличены, а, возможно, и подвергнутся сокращениям. Тим Коутс, лидер компании, развернутой в защиту библиотек, назвал ситуацию кризисной.
В рейтинге североамериканского проката за уикенд лидирует фильм «Завет» — боевик о подростках, истребляющих друг друга с помощью сверхъестественных сил. За 3 дня проката он собрал $9 миллионов. Сборы от мирового проката приключенческой картины «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» в пятницу превысили $1 миллиард. 416 миллионов из них приходится на Соединенные Штаты, 587 — на другие страны. Это третий фильм в истории кино, который собрал более миллиарда. Ранее такие сборы сделали «Титаник» и «Властелин колец. Возвращение короля».
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
Невостребованные муниципальные программы доступного жилья, экологическая ситуация в зоне рек Амур и Сунгари. Что связывает пенсионеры поселка Ванино и лидера ЛДПР Владимира Жириновского? Подробнее обо всем об этом в обзоре периодических изданий «Хабаровска», с которым вас познакомит Марина Ильющенко.
Муниципальные программы по обеспечению молодых хабаровчан доступным жильем оказались невостребованными среди горожан, относящихся к категории социально незащищенных, для которых и разрабатывались эти программы, сообщает газета «Коммерсант Хабаровск». К такому выводу пришли чиновники Хабаровской мэрии, проанализировав принятые за 2 месяца заявки на участие в программах «Жилье для молодых семей» и «Социальная ипотека для жителей города Хабаровска». Причиной столь низкой активности жителей города стала недостаточная рекламная поддержка проектов. Но с этим не согласился член городского комитета по социальным вопросам Владимир Шубин. Он уверен, что корень проблемы в том, что условия федеральной программы слишком жестко ограничивают круг участников. Согласно им, оба супруга должны быть в возрасте до 30 лет, но в большинстве случаев эти семьи еще не платежеспособны. Таким образом, социальная направленность программ не просматривается, сделал неутешительный вывод Владимир Шубин. Муниципалитет намерен провести более масштабную пиар-акцию программ и продлить срок сбора документов до 1 декабря, смягчив условия их подачи. Газета «Тихоокеанская звезда» сообщила, что Китай выделил $6 миллиардов для установки новых очистных сооружений на заводах, а также для санитарной обработки промышленных объектов, расположенных вдоль притока Амура реки Сунгари. Как сообщил газете начальник управления охраны окружающей среды правительства Хабаровского края Виктор Бордюк, сразу после аварии, которая произошла в ноябре 2005 года, в результате которой в Сунгари попало около 100 тонн бензола, в КНР начались проверки предприятий. Было отозвано несколько лицензий. Но все эти меры принимались в отношении мелких предприятий. У нас пока нет данных о приостановлении деятельности больших, таких как целлюлозобумажные заводы или те, что производят пестициды, отметил чиновник. Правительство Хабаровского края на всех уровнях продолжает вести работу, направленную на взаимное сотрудничество по контролю за опасными производствами. В настоящее время продолжается плановая акция в рамках совместного мониторинга трансграничных рек Амур и Сунгари. Эта мера продиктована недавней аварией на химзаводе в Дзелине, которая произошла 20 августа нынешнего года. В результате аварии в реку Маню, впадающую в Сунгари, были сброшены ядохимикаты. И хотя лабораторные исследования воды не выявляют повышения уровня ПДК, химических веществ, ее пробы берутся ежедневно. Житель поселка Ванино Юрий Семченков решил издать книгу анекдотов. В этом ему помог лидер ЛДПР. Об этом сообщает газета «Молодой дальневосточник». Анекдоты Юрий Борисович собирал от радости, а опубликовать их решил из-за долгов. Ему не стало хватать пенсии на квартиру и продукты. Он стал искать спонсоров. В Ванино их не нашлось. Тогда он разослал письма по самым разным адресам, в том числе известным политикам и писателям-сатирикам. И вдруг пришла весточка от Владимира Жириновского, который согласился стать меценатом, но при одном условии – вступайте в нашу партию, поддержим. Однако в партию пенсионер вступать не стал, а написал более подробное письмо о том, что хотел бы издать сборник под названием «Сокровищница оригинальных анекдотов». Что подумал получатель, неизвестно, но к удивлению составителя вдруг пришел перевод от Владимира Жириновского. Пенсионер растрогался, в благодарность отправил ему одну из рукописных вариантов своего сборника анекдотов.
С главными темами периодических изданий Хабаровска вас познакомила Марина Ильющенко. В Москве 6 часов 45 минут, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Президент и премьер-министр палестинской автономии Махмуд Аббас и Исмаил Хания договорились о создании правительства национального единства. Киргизская оппозиция планирует сегодня провести в Бишкеке митинг в защиту своего лидера, бывшего спикера парламента Амурбека Текебаева. В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2005 года и превысил 12 триллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 447 миллиардов долларов. По оценкам Министерства экономического развития и торговли, рост ВВП России в первом полугодии составил 6,3%. Внешторгбанк, контролируемый государством второй по величине банк в России, сообщил о покупке более 5% акций Европейского аэрокосмического консорциума EADS, подтвердил официальный представитель консорциума. Один из главных активов EADS – 80% акций компании Airbus, крупнейшего в мире производителя пассажирских авиалайнеров. О том, что Внешторгбанк известил консорциум о покупке более 4% его акций, другой представитель EADS сообщил журналистам еще 30 августа, однако в тот же день заявление было дезавуировано. Тем не менее, сотрудник EADS отметил тогда, что даже если Внешторгбанк еще больше увеличит долю своего участия в акционерном капитале консорциума, это, по его словам, не приведет к обретению соответствующего оперативного контроля. По внутренним правилам EADS им обладают исключительно ключевые акционеры консорциума из Германии и Франции. 22,5% акций принадлежат немецкой компании Daimler Chrysler и столько же в целом правительству Франции и французской компании Lagardère. Еще 5,5% акций консорциума у испанского государственного холдинга SEPI. Государственной компании «Российские железные дороги» следует поделить свой парк грузовых вагонов, превышающий 600 тысяч единиц, не с одним, а сразу с тремя железнодорожными операторами, чтобы не создавать монополию на рынке. С таким мнением выступила Федеральная антимонопольная служба. Сейчас холдинг «Российские железные дороги» планирует передать весь свой парк грузовых вагонов одной дочерней компании, рассчитывая обеспечить ее капитализацию на уровне от 6 до 9 миллиардов долларов, а годовой доход на уровне 3 миллиардов долларов. Страны ОПЕК приняли решение сохранить пока объемы добычи нефти на нынешнем уровне. На долю организации стран-экспортеров нефти приходится 40% всей ее добычи в мире. За последние два месяца мировые цены на нефть снизились на 16%, с 78 долларов за баррель в середине июля до 65 долларов в понедельник.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 80 копеек за доллар США и 33 рубля 99 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В Москве 6 часов 49 минут. В Москве вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На традиционной сентябрьской встрече с западными политологами Владимир Путин фактически сформулировал повестку дня для того, кто придет ему на смену после 2008 года. Будущему президенту, судя по всему, предстоит разбираться с коррупцией, недиверсифицированной экономикой и демографическим спадом. О том, кто может стать преемником в программе «Время гостей», размышляет Ирина Хакамада.
Вам никто не сможет сказать, кто станет преемником, потому что само понятие «преемник» подразумевает субъективное решение царя о назначении своего преемника. Поскольку это не выборы, Я вообще не считаю, что в России уже остались хоть какие-то выборы. Мы так, это некая декорация выборная для того, чтобы продавать ее на Запад. Вообще выборов нет. Было бы честнее их отменить, чтобы хотя бы деньги не тратить и отдать людям их в виде пенсии дополнительно. Вот, поэтому никто не может сказать. Ну, как можно было предугадать, даже вот когда монархи, если у них были спорные проблемы с преемником, это хоть как-то обсуждалось в обществе.
Ну да, хотя бы там кто с небольшим имеет... количеством дворян. Да,
да,
там...
да, кто имеет какую наследственность, изучалось генеалогическое дерево, и были споры, а если эти споры доходили до конфликта, тогда прямо убивали какого-нибудь ребенка там в колыбели для того, чтобы царем или царицей стал друга. А здесь, ну, вообще ничего не ясно. Это такая извращенная уже монархия, потому что царя нет, но информация закрыта даже среди узкого круга дворян. Мне кажется, что преемники, не зная даже вот самые приближенные лица, включая Владислава Суркова, по-моему, не знают, кто будет преемником. Потому что я не верю вот в эти две фигуры, Иванов, Медведев. Я как-то привыкла, что все время мы живем в стиле спецоперации. Нам показывают ложного зайца, все побежали за этим зайцем, все собаки в виде там средств информации, общественного мнения и политиков. И все активно обсуждают, какая собака победит в этой гонке. А в этот момент у нас стоит рояль в кустах. И где-то в короткий период, да, бабах, этот рояль вываливают, как это было с самим Владимиром Путиным.
Какой-нибудь Якунин с благодатным огнем.
Да, ну, так же, как было с Фродком, то какая-то одна женщина в России догадывалась, что Фродков может стать премьер-министром, потому что она подруга его жены. А все остальные, даже ближайшее окружение, узнали это, открыв рот вообще средств информации. Не знаю. Моя концепция, что, может быть, что-то очень нетривиальное, совсем как бы контролируемое, но с другой стороны...
Ну, тут мне один, в общем, очень способный человек, креативный, сказал, что, в принципе, сценарий должен быть все равно по принципу антипутин, да? Но
конечно,
это не значит,
да,
что это должен быть Касьянов, например, но... Это, например, может сработать так по гендерному признаку.
Женщина.
Женщина. Есть,
да,
Валентина Ивановна только. Валентина Ивановна. Я
вот я тоже,
называю.
Я ее так и вычислила, думаю, Валентина Ивановна может быть. Недаром сейчас мне почему-то все задают вопросы активно, в том числе и журналисты федеральных каналов, про женщину-президента. У них же ничего просто так не бывает. Они же оппозиции...
Ну, вообще-то мода у нас женщин в Европе уже... сколько, 4, и Хиллари Клинтон в Америке тоже, скорее всего, будет, да, претендовать, да? Ну, может быть, и, в общем, и у нас бы могли попробовать.
Ну, вот поэтому это... Но в любом случае, кто бы ни был, я вас уверяю, поверьте мне, это будет власть Владимира Путина. Просто он не будет президентом, но он будет держать контрольный пакет акций.
Как хороший, крепкий менеджер.
Как хороший, крепкий,
да,
менеджер.
С Ириной Хакамадой в программе «Время гостей» беседовала наша коллега Анна Качкаева. К теме «Преемник 2008» мы вернемся еще в ближайшие 2 часа утреннего эфира «Радио Свобода».
А завершает этот час утреннего эфира передача нашей нью-йоркской студии, из которой вы узнаете, чем порадовал российский монументалист американцев.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об открытии монумента российского скульптора, монумента, который будет соперничать со статуей Свободы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 45% американцев считает, что на администрации Буша лежит вина за неспособность предотвратить террористические атаки 11 сентября. 4 года назад лишь 32% опрошенных считали Белый дом отчасти виновным в происшедшем 11 сентября. Социологи не объясняют, чем вызвано заметное повышение скепсиса американцев относительно роли нынешней администрации в событиях, предшествовавших 11 сентября. Но если учесть, что 41% опрошенных возлагает вину за неготовность отразить нападение на администрацию Клинтона, то это, скорее всего, недовольство тем, что правительство не смогло выполнить одну из основных обязанностей – защитить своих граждан. Причем 57% респондентов полны фатализма. Они считают, что террористы найдут возможность нанести удар по Соединенным Штатам, что бы правительство не пыталось сделать. Чтобы долго жить, нужно прежде всего жить в правильном месте. Такой неожиданный вывод, попирающий доминирующую точку зрения, сделали американские социологи в результате исследования, финансированного американским правительством. До сих пор эксперты считали, что заметный разрыв в доходах между афроамериканцами, индейцами и большинством населения – главная причина разрыва в продолжительности жизни. То есть люди с низким доходом не могут позволить себе медицинской страховки, качественной еды и других способствующих укреплению здоровья удобств. Но, как выясняется, главными американскими долгожителями являются не самые богатые выходцы из азиатских стран. За ними следуют бедные по американским понятиям деревенские жители севера страны. Гипотеза исследователей – образ жизни, традиции в еде и, видимо, климатические условия прежде всего диктуют продолжительность жизни. Интересно, что рекордсменом по длительности жизни являются жители Колорадо, Айовы и Миннесоты. Слеза скорби. Монумент Зураба Церетели будет отныне стоять на Нью-Джерсийском побережье Нью-Йоркской бухты в виду Статуи Свободы. Судьба этого проекта, посвященного памяти жертв 11 сентября, была под вопросом после того, как власти Джерси-Сити, сославшись на протесты искусствоведов, отказались выделить место для монумента на берегу Гудзона напротив комплекса Всемирного торгового центра. Тем не менее, монумент, представленный как дар президента Владимира Путина и Зураба Церетели Америки, был официально открыт в понедельник в нескольких километрах от желанного места. На церемонии побывал мой коллега Ян Друнов. С полуострова, на котором возвышается монумент, хорошо видны и Статуя Свободы, и Нижний Манхэттен, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сначала планировалось, что монумент будет стоять в городе Джерси-Сити, но потом, не без давления со стороны художественной интеллигенции города, мэр отказался предоставить участок на набережной под гигантский монумент, который, по его словам, изуродовал бы красивый вид на Гудзон и на Манхэттен. А вот власти городка Бейон, родины Фрэнка Синатры, с удовольствием приняли дар и даже согласились выделить 1 250 000 долларов на парк вокруг мемориала. Об этом сказал на церемонии открытия мэр Бейона Джо Дория. Церемония была вполне представительной. Бывший президент Билл Клинтон, министр внутренней безопасности Майкл Чертов, губернатор штата Нью-Джерси, сенаторы, а с российской стороны председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Они благодарили Церетели за монумент, говорили о необходимости совместной американо-российской борьбы с международным терроризмом. Экс-президент Клинтон назвал скульптора личным другом. Чуть поодаль, отгороженные от журналистов и особо почетных гостей, сидели на складных стульчиках жители близлежащих районов. Что они думают о монументе? Я была удивлена. На фотографии было намного хуже. Выбран очень хороший участок. В скульптуре отражаются нью-йоркские небоскребы в районе Всемирного торгового центра. А вы? Это очень красиво. Я рада, что это в нашем Бейоне. Город Джерси-Сити отверг работу, а мы взяли. Это близко к Статуе Свободы, подаренной Франции. Пусть стоят вместе. Экскурсионные суда будут замедлять ход, чтобы люди могли полюбоваться и этим монументом. Теперь гид будет объяснять, что это такое. Сам автор «Слезы» так объяснил свой замысел.
Я вижу в этом слезе, который 11-метровый, висит. Мы все там находимся. Эта слеза будет в конце объединить нас всех, и будет победа.
Итак, официальное открытие состоялось. Теперь пассажиры круизных лайнеров, которые входят в Нью-Йоркскую гавань или выходят из нее, смогут фотографировать новую достопримечательность и спрашивать у гида, что же изобразил автор. Это был репортаж Яна Рунова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мэрайя Керри названа лучшим исполнителем года в стиле хип-хоп, а ее альбом «Emancipation of Mimi» признан лучшим диском года журналом Billboard. Песня из этого альбома «It's Like That».
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите
о создании правительства национального единства в палестинской автономии, о кинофестивале «Балтийская жемчужина» в Риге, о развитии мобильного телевидения и о многом другом.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».